Сергей Гончаров. В тени Чернобыля. Глава первая. Министру внутренних дел РФ, генералу полиции Звонареву ОВ. Докладная записка. В рамках дела «В тени Чернобыля» мною было отобрано 7 кандидатур. Личные дела, отобранных для спецопераций сотрудников, прилагаются. Хочу обратить ваше внимание на майора 98-го ОСН СОМ Лосева СВ. Это единственный сотрудник, который хорошо знаком с вирт-игрой «За чертою жизни», которая является свободным переложением в вирт-реальность оригинальной игры «Тень Чернобыля». На данный момент Лосев СВ находится в Москве и готов немедленно приступить к выполнению задания. Генерал-полковник полиции Киценко ГМ. 27 июня 2039 год. Если честно, то единственное, чего мне по-настоящему хотелось, это убивать. Всех, без разбора. Еще вчера я собирался на море с сыном. Моя бывшая женушка согласилась наконец отпустить его со мной на 2 недели. И тут... Я застыл по стойке смирно. Передо мной, вдоль длинного стола, сидело столько генерал-майоров, генерал-лейтенантов и прочих генерал-полковников, что от их больших звездочек в глазах рябило. Во главе стола и всей этой полицейской иерархии сидел Звонарев Олег Владимирович, генерал полиции и министр внутренних дел Российской Федерации. Именно их мне и хотелось поубивать, голыми руками, передушить как кур. Отпуск с сыном мне теперь даже не светит.
«Отобрана ваша кандидатура, майор Лосев!»
Тугим, как перетянутая бас-струна, голосом говорил главный полицейский России.
«Вам должно быть известно, что после смерти Измайлова в сеть была запущена вирус-игра «В тени Чернобыля». Она уже унесла жизни 27 миллионов людей по всей планете. Оперативный штаб изучил вашу характеристику и принял решение...»
Сегодня утром мне намекнули, что от предложенной работы отказываться категорически запрещено. Мол, или заканчиваешь службу, или получай внеочередное звание. Дело на контроле у президента, поэтому отказ будет воспринят как предательство Родины. За нынешнее утро я уже 500 миллионов раз проклял ту минуту, когда в графе «хобби» указал за чертою жизни. Но кто знал, что мое увлечение современной вирт-игрой может завести так далеко? Измайлов Геннадий Аркадьевич был человеком неординарным. И также неординарно из этой жизни ушел. Именно он изобрел обыденную ныне вирт-реальность, когда игровой шлем переносит игрока в другой мир с максимальным погружением. Шлем блокирует сигналы от спинного и головного мозга к телу, переводит их на игрового персонажа. Благодаря этому человек может двигаться в вирт-реальности. Онлайн-игры получили второе дыхание и буквально захватили мир. Измайлов быстро начал зарабатывать миллиарды. Многие превозносили гений этого человека. Для миллионов открылась иная реальность, где люди могли спрятаться от тошнотворной серости за личиной эльфа или улететь в другие галактики на собственном космическом корабле. Но у этого изобретения вскоре обнаружилась и оборотная сторона – вирус игры. Единственным отличием такой игры было слишком глубокое погружение в вирт-реальность. Мозг начинал принимать окружающую фантазию за действительность. И если наступала смерть персонажа, то умирал и мозг. Человек уходил в запредельную кому. Физическое прерывание вирус игры грозило в лучшем случае серьезными отклонениями в коре головного мозга, но чаще всего игрок попросту погибал. Единственный достоверный способ выбраться в реальность – закончить игру. При условии, что у игры есть конец, иначе это гарантированная смерть. Естественно, что первыми эту возможность использовали мошенники. Поначалу шлемы вирт-реальности были доступны ограниченной прослойке населения, детям богатых родителей. И естественно, что нашлись люди, готовые избавить богатых от бремени богатства. Преступники заманивали броскими заголовками, яркими картинками и эффектными видеороликами детишек богатых родителей в вирус игры, а потом вытягивали из отцов деньги за услугу, помощь в прохождении. Вскоре это мошенничество захватило мир, и с ним начали бороться на государственном уровне. В некоторых странах даже расстрел ввели за создание игр такого рода. Борьба оказалась довольно успешной. Да и общая сознательность возросла. Люди не запускали в свой мозг неизвестные, малопонятные, неодобренные госигроконтролем поделки. Однако от вирус-игр мир не избавился. Нет-нет, а в новостях мелькали заголовки об очередных мошенниках, заманивших в свои цепкие лапы очередных дурачков. И тех, и других всегда хватало. Следующим шагом Измайлова стала покупка прав на старые и когда-то популярные компьютерные игры. В то время как его коллеги по цеху выдумывали новое, он попросту переработал когда-то популярные гейм-бестселлеры под новую виртуальность. После этого шага его состояние перевалило за 20-значные цифры, а фамилия стала синонимом богатства. В одну из переработок старых игр под новую виртуальность играл и я. Именно это увлечение и указал в графе «хобби». Деньги не спасли Измайлова. В возрасте 49 лет у него обнаружили рак легких, а в возрасте 51 года он умер. И никакие лекарства не помогли. Наследников у него не осталось. Через 3 дня после смерти Измайлова в сети обнаружилось его последнее творение – вирус-игра «В тени Чернобыля». Переложение того самого оригинального сталкера в виртреальность. И тому, кто доберется к монолиту, Измайлов пообещал указать место, где спрятаны деньги. Сумма, которая там лежит, если честно, опьяняет разум. Ее хватит для безбедного существования не только победителю, но и его правнукам.